Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я знакомлю вас с тем, как комментируют актуальные события в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об отводе российских войск от границ Украины, об окончании голодовки Алексея Навального и о признании издания «Медуза» иностранным агентом. В начале прошлой недели ленты соцсетей были наполнены самыми мрачными прогнозами. Незадолго до того Россия стянула к украинским границам войска, и все ждали, что в своем послании Федеральному собранию Путин объявит о начале военных действий. Но этого не случилось, и более того, на следующий день глава Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам возвращаться в места их постоянной дислокации, суммирует блогер Анатолий Несмеян.
Совершенно беспредметный текст, зачитанный Путиным 21 апреля, обнулил все предположения о каких-то решительных шагах и ответах Кремля на целый ряд угроз, от обострения на Донбассе до серии дипломатических скандалов. Стоящая на украинской границе группировка из двух развернутых армий выглядела мощно и недвусмысленно, но на этом грозном впечатлении все и закончилось. Армию спешно отправляют по казармам.
Комментаторы начали гадать, какие причины за этим стоят. Директор фонда «Городские проекты» Максим Кац на своем YouTube-канале предположил, что решение об отводе войск было принято потому, что российский народ новой войне не обрадовался бы.
То ли по общему впечатлению, то ли исходя из какой-то статистики и социологии, организаторам, видимо, стало понятно, что милитаризм и угроза новой войны избирателя больше не радуют, зато сильно нервируют. 2014 год не воскресишь. Не получится протащить избирательную кампанию на фоне военных действий. Украина полностью исчерпала ресурс подмены собой внутрь российской повестки. И если кто-то этого не понимал раньше, хоть это и отражалось в объективных данных опросов и телесмотрения, то понял сейчас. Это прекрасная новость, какой бы шкурный политтехнологический интерес за ней не стоял. Эскалация не безвредная затея. Она всегда рискует выскочить из телевизора и превратиться в реальные трупы. Погибших военных, погибших мирных жителей, взбитые гражданские самолеты, как уже было. Очень хорошо, что те, кто затевал это все дело, осознали тщетность своих попыток сейчас, а не позже.
С другой стороны, непонятно, зачем вообще Россия затеяла этот милитаристский демарш, отмечает коммунист Борис Кагарлицкий.
Односторонний отвод российских войск от украинской границы выглядит одновременно нелепо, позорно и провокационно. Разумеется, начало войны не сулило ни нам, ни украинцам, ни Донбассу ничего хорошего. Но зачем тогда вообще стягивали туда тысячи людей, пушек и танков? Если уж стянули, то почему отводят, не достигнув никакого соглашения, даже не начав переговоров? Что изменилось 21 апреля? И как теперь добиться симметричного отвода украинских сил, если никакой договоренности нет? Разве только надеяться, что долго держать войско вдоль линии соприкосновения окажется для украинских властей слишком дорого, а начинать войну рискованно? Но если судьба Донбасса зависит только от Киева, зачем было вообще российские силы у границы массировать?
Украинский аналитик Тарас Березовец уверен, что все это было игрой, рассчитанной на США, и в этом смысле она сработала.
Владимир Путин ожидает выборы в Государственную Думу и, очевидно, желание получить лучший результат для «Единой России», а также обострившиеся внутренние проблемы будут вынуждать Владимира Путина искать иные способы, традиционные для него, поднятия собственного рейтинга. Ну а что может быть лучше для поднятия рейтинга Путина, чем маленькая победоносная война? Тем не менее, нынешнее решение прекратить эскалацию прежде всего связано с некими договоренностями, которые были, очевидно, не публично достигнуты с Соединенными Штатами Америки. В первую очередь это касается предложения президента Джо Байдена провести до конца нынешнего года саммит с российским лидером в одной из нейтральных стран.
Не сбылся и другой прогноз о том, что Путин объявит в послании об интеграции с Белоруссией. И тут дело может быть прежде всего в деньгах, считает политолог Мария Снеговая.
Россияне сейчас не хотят новой войны, не хотят новых внешнеполитических расходов. Поэтому послание содержало много экономических акцентов и предвыборных подачек. Ни Беларусь, ни Донбасс российский бюджет содержать не может. Поэтому аннексии и подобные действия маловероятны. Мне кажется, западным аналитикам нужно уходить от представления, что Путин способен на все. Это мешает Западу выработать эффективную политику по сдерживанию Кремля.
Похожую оценку дает белорусский журналист и общественный деятель Ольга Карач на YouTube-канале «И грянул Грэм».
Ничего, кроме дополнительных расходов, Ну, собственно, Кремль в такой ситуации не получает. Да, возможно, для Кремля интересна там интеграция, подписание дорожных карт и так далее, но насколько они готовы платить и предоставить там еще дополнительно 3-4 миллиарда долларов, и есть ли вообще у России эти деньги, это большой вопрос. Я думаю, что у России вот лишних денег просто раздать их в качестве эксперимента белорусским чиновникам Александру Лукашенко лично, таких, скажем, денег лишних у них нет, учитывая опять напряженные отношения с Украиной, ситуацию с США. США начинает более активно играть роль в нашем регионе, и мы это видим тоже по ряду, скажем так, шагов, которые предпринимают американцы, и Кремлю Беларусь становится просто, на мой взгляд, не очень интересно.
Так или иначе, никаких громких объявлений после московских переговоров Путина и Лукашенко не последовало. И та же Ольга Карач предполагает, что их целью для Лукашенко было получить от России финансовую поддержку. Но вряд ли белорусский диктатор захотел взамен давать своему российскому коллеге хоть какие-то обещания или гарантии. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети комментируют актуальные события последних дней. Следующая тема нашего выпуска – это прекращение голодовки Алексея Навального и те события, которые этому предшествовали. Отмена очередного витка военной эскалации с Украиной и объединение с Белоруссией стали не единственными обнадеживающими новостями конца прошлой недели. Другие события тоже заставили всех обсуждать, с чем связано то, что главный редактор московского центра «Карнеги» Александр Баунов назвал «весенней деэскалацией». В этот ряд строились еще и необычные мирные протесты в поддержку Навального, которые прошли в день выступления Путина перед Федеральным собранием, но не только они. Свою версию высказывает журналист Остап Кармоди.
Все обсуждают, почему Путин вдруг стал таким добреньким, пустил к Навальному настоящих врачей, отводит войска от границы с Украиной, согласился на требования Чехии по посольству, не стал разгонять протесты в Москве. У меня тоже есть свое объяснение. В Кремле уже давно очень популярна теория, что англосаксы держат мир в подчинении с помощью управляемого хаоса. Вероятно, у Путина возникло ощущение, что Байден, выиграв выборы, тут же начал этот хаос активно раздувать. Возвращение Навального, скандал с российскими прививками в Словакии. На внезапном демарше Чехии хаоса стало так много, что в Кремле поняли, что Байден взялся за дело всерьез, и если он будет продолжать, то этот хаос их просто завалит. Поэтому они решили сдать назад и подумать, как им быть дальше. Они там не понимают, что весь свой хаос создают себе сами, и поэтому реально боятся. Такая у меня гипотеза.
А вот социолог и журналист Константин Газа считает, что Кремль мог сдать назад на фоне протестов и голодовки Навального. Такую точку зрения он высказывает в подкасте «Медуза. Что случилось?».
Мне кажется, сочетание борец с коррупцией, умирающий в тюрьме, на голодовке, ожидание того, что так или иначе, сегодня или завтра, американцы начнут сливать в «Нью-Йорк Таймс» разведданные, а разведданных там море. Да, то есть они, может быть, не такие смачные, как мы привыкли, да, без дворцов, без аквадискотек, собственно, ну что там, это данные телефонных переговоров, биллинга и финансовых транзакций. В день послания митинг, и все ожидали, что это будет просто такая длинная очередь в автозак, спор был о том, насколько длинная будет очередь, мне кажется, что вся эта ситуация вместе и голодовка Навального, и то, что Леонид Волков и Иван Жданов сорвались, решили, что они больше не могут ждать, объявили протестную акцию на день послания, что все это вместе и привело к тому, что послание в итоге получилось ни о чем. Потому что фон был создан такой, в котором как раз получалось, что Путин должен обнаружить какую-то новую грань злодейства. Да? То есть мы же все время на самом деле думаем о том, где дно. Есть ли у него какие-то тормоза, да, то есть где он может остановиться. И оказалось, что в ситуации, когда послание является фоном протестов или протест является фоном послания, Навальный голодает, войска стоят на границе Украины, он, как говорят, в московских гостиных включил заднюю.
Ряд хороших новостей продолжился известием о том, что Навальный принял решение окончить голодовку. Вот как он объяснил свое решение в посте, которое опубликовано у него в Инстаграме.
Спасибо вам. Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы, отдают результаты и заключения. Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и скажу откровенно, их слова о том, что анализы показывают, через минимальное время лечить будет некого, кажутся мне заслуживающими внимания. Требования допустить ко мне необходимого врача я не снимаю. У меня пропадает чувствительность участка рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки.
Соратница Алексея Навального Любовь Соболь прокомментировала его решение на канале «Навальный Лайв».
Да, Навальный прекращает голодовку. И это случилось только благодаря невероятной поддержке людей. Сейчас будут очень тяжелые дни выхода из голода. Я это знаю по себе. Первая неделя выхода, по сути, та же голодовка. Есть ничего нельзя. Можно пить только соки и очень жидкие каши в очень маленьком количестве. Счеты десятки миллилитров через промежутки времени. 24 дня голодовки означает, что и выходить из нее он будет столько же. Твердую пищу есть начнет не скоро. Примерно через неделю после начала голодовки желание есть у человека уходит. Сейчас же оно будет возвращаться. И это будет еще одним испытанием для Алексея. Организм очень сильно хочет есть обычную пищу, а тебе еще долго будет нельзя этого делать. Также все сильно осложняется тем, что у Навального в условиях тюрьмы нет доступа к нормальной еде, нет возможности делать соки, нет доступа к свежим овощам, что есть у людей, проходящих через выход из голодовки на свободе. Выходить из голодовки, по сути, имея в распоряжении только кипяток и хлеб, мягко говоря, проблематично. В таких условиях подорвать здоровье на этом этапе проще простого. В общем, если кому-то кажется, что прямо сейчас Алексею будет полегче, это не так. Желаю ему сил и моральных, и физических. Мы все должны продолжать бороться за его свободу и жизнь.
По-своему решила отпраздновать окончание голодовки Навального главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян. Она отправила ему в колонию деликатесы из бобра, напоминание о том, что он часто называет ее «боброедкой», и написала в Твиттере.
«Навальный выходит из голодовки. Очень вовремя. Я как раз ему вкусняшку отправила посылкой».
Этот предельно циничный твит заставил возмутиться многих, в том числе журналиста Максима Шевченко.
«Ни души, ни совести издеваться над заключенным, выходящим из голодовки».
Сообщение Навального, что врачи осматривали его еще перед митингом, прокремлевские блогеры использовали как повод для критики оппозиции, которая якобы специально держала людей в неведении, чтобы обеспечить численность протеста 21 апреля. Илья Смеркури.
Оказывается, в первый раз консилиум гражданских врачей обследовал Навального еще 15 апреля. Как долго всем врали.
Журналист Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым отмечает, что даже если Навального и раньше осматривали гражданские врачи, это еще не значит, что его требования выполнялись в полной мере.
Ключевой вопрос, который был с самого начала истории, что Навальному не сообщался его диагноз, не проводили необходимые обследования, не давали результаты этих обследований. Его претензии, вообще почему он хотел именно собственных врачей, на что он имеет полное право в соответствии с приказом Минюста 2016 года, потому что ему казалось, и мне кажется, казалось справедливо, да, что вот те врачи, которых к нему пускают, они симулируют деятельность.
О том же пишет в своем посте и сам Навальный.
Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру прогресса мы добились огромного. 2 месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа «А можно мне узнать мой диагноз и могу ли посмотреть собственную медкарту?».
После того, как Навальный прекратил голодовку, прокремлевские каналы стали писать, что она тоже нужна была только как повод для уличных протестов. Телеграм-канал «Кремлевская прачка».
Инфоповод выхода Навального из голодовки демонстрирует ее исходную цель. Она была нужна исключительно для привлечения общественного внимания к акции 21 апреля, после проведения которой необходимость в продолжении исчезла. Отмена голодовки может также показывать эмоциональную реакцию навальнистов на неуклонное снижение числа участников, свидетельствующее о потере поддержки и карнавализации протеста.
Можно ли считать, что в этом раунде Навальный победил? Скорее всего, нет, считает журналист Дмитрий Колесев.
Кто в этой ситуации выиграл, кто проиграл? Не уверен, что это такая игра, в которой есть выигравший и проигравший. Но, строго говоря, формально Алексей Навальный своих требований не добился. Потому что он просил, чтобы его осмотрел не просто гражданский врач, а чтобы к нему допустили врача, на которого он указал, это кто-то из его лечащих врачей. Этого сделано не было. Но, тем не менее, он добился того, что его осмотрели в гражданской больнице. Это, конечно, определенный компромисс. И, значит, голодовка к чему-то привела, он чего-то добился. Вот. Но, тем не менее, формально требования этой голодовки выполнены не были. Поэтому здесь в Кремле там, или у силовиков вполне могут считать, что слабину, в общем, не дали.
Силовики наверняка именно так и считают. Судя по тому, с каким рвением они взялись задерживать оппозиционеров уже после протестов 21 апреля, отмечает председатель Псковского отделения «Яблоко» Лев Шлосберг.
Подлинное послание Путина: только за сутки 25 апреля задержаны, оштрафованы, арестованы. Председатель гражданского общества Михаил Светов, член либертарианской партии Сергей Бойко, политик Александр Соловьев, координатор штаба Навального в Владивостоке Екатерина Остапенко, региональный менеджер федерального штаба Навального Анна Самкова, акционист Павел Крисевич, волонтер проекта «Немцов мост» Анна Дулевская, член Совета правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Поддержка политзаключенных» Сергей Давидис, экс-координатор штаба Навального в Кемерове Ксения Пахомова и еще десятки людей в разных городах России.
Сайт УВД-Инфо сообщает, что задержаны уже около 2000 человек в более чем 100 городах страны. Все эти задержания так или иначе связаны с митингом. Это либо люди, которые непосредственно участвовали в акции, либо те, кто публиковал они посты в соцсетях, в том числе репостил призывы идти на митинг. В Перми вместе с участником митинга задержали даже правозащитника, который сопровождал его в отдел полиции. Угроза расправы с оппозицией может стать для России одним из рычагов в торге с Западом, считает соратник Навального Леонид Волков.
Ким Чен инизация российской внешней политики. Вот как можно описать все, что делает Путин, одним словом. Чем живет Северная Корея уже десятилетиями при трех поколениях своих правителей? Чем зарабатывает, что экспортирует? Ее единственным экспортным товаром является страх. Будем строить ядерную бомбу, чтобы весь мир боялся. А потом обменяем отказ от бомбы на снятие части санкций и иностранные кредиты. Запускать баллистические ракеты, чтобы они падали поближе к Японии. А потом обменяем прекращение испытаний на плошку риса и гуманитарную помощь. Выглядит довольно примитивно и позорно. Но надо признать, работает. Ким и держится у власти уже 70 лет. Владимир Путин уверенно вступил на этот же скользкий путь. Да, пока еще главным экспортным товаром остаются нефть и газ. Но Путин учится торговать страхом. Весь мир отказался разговаривать. Байден назвал убийцей. Пригоним 100 тысяч солдат к украинской границе, чтобы Байден позвонил, чтобы вернуться за стол переговоров. Грозят новые санкции за террористические акты по всему миру. Будем грозить еще большим насилием, чтобы пугать им европейцев. Может быть, они решат, что если Путину будет нечего терять, то он перейдет любые границы и не будет санкций вводить и так далее. Ким Чен Инизация идет полным ходом. Мы буквально в одной остановке от риторики «платите мне, чтобы я не бомбил Воронеж». Уже скоро.
Когда готовился этот выпуск, стало известно, что суд приостановил деятельность ФБК и штабов Навального до принятия решения об иску по экстремизме. Теперь уже мало кто сомневается, что это решение будет положительным. С вами Аля Пономарёва, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитата свободы» и Аля Пономарева. В конце прошлой недели произошло еще одно яркое событие, которое окончательно поставило точку в спорах о том, смягчилась ли в последнее время политика Кремля. Минюст признал иностранным агентом популярное независимое издание «Медуза». Многие журналисты и блогеры видят в этом своеобразное признание заслуг этого издания. Николай Подосокорский.
За эти 7 лет «Медуза» стала важным источником информации об устройстве российской политической системы и нарушении прав и свобод человека в России. В июне 2019 года силовики пытались сфабриковать уголовное дело против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подбросив ему наркотики. Эта акция устрашения независимых СМИ вызвала бурю общественного негодования и протеста. Хочется верить, что и теперь наезд на «Медузу» окончится пшиком. Добавлю, что это издание является лидером по количеству премий «Редколлегия». На март 2021 года «Медуза» становилась лауреатом журналистской премии более 20 раз. А вообще сегодня иметь ярлык Минюста или тюремный стаж за протестную активность является высшим признанием гражданского мужества, профессионализма и человеческих качеств. Руки прочь от «Медузы» и от независимых СМИ. Долой цензуру.
Виталий Сидоренко.
Поймал себя на том, что отнесся к этой новости спокойно и даже как к чему-то само собой разумеющемуся. В каком-то смысле даже рад за «Медузу», пишу это без всякого стеба. Нет, в самом деле, друзья, нормы, устанавливаемые этим ублюдочным государством, таковы, что присвоение статуса иностранного агента – это что-то вроде знака качества, знака признания того, что с этим СМИ все нормально, и ребятам с «Медузы» можно доверять. Молодцы. Так держать.
Затем продолжать нормальную работу с таким «знаком качества» в кавычках очень и очень непросто, отмечает главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в интервью телеканалу «Дождь».
Закон о СМИ и иностранных агентах, который был принят в начале этого года, это неисполнимый закон. Полностью выполнять все требования этого закона очень сложно. Маркировка на наших сообщениях, маркировка на наших статьях, которая у кого-то вызывает тягостное впечатление, у кого-то заставила посмеяться, потому что мы это уведомление набрали шрифтом Comic Sans, общепризнанно самым отвратительным шрифтом в мире. Это наименьшая из наших проблем сегодня. Если мы не будем маркировать наши сообщения, если мы не будем выполнять другие требования этого закона, которых довольно много, мы можем получить штрафы. Если мы будем копить эти штрафы, руководитель издания, то есть я, может попасть под уголовное преследование. Требований у закона довольно много разных. И маркировка – это, в общем-то, не самое худшее из этих требований. То есть если мы с точки зрения российского Минюста не будем соблюдать требования этого закона, они могут, имеют полное право нас заблокировать. Блокировка нашего издания означает конкретно смерть нашего издания. Абсолютно как бы какую-то другую жизнь, загробную жизнь. Вот. Кроме того, прямо сейчас, да, ни у каких компаний, которые сотрудничают с «Медузой» и размещают рекламу на «Медузе», нет никаких ограничений для того, чтобы с нами работать. Они могут продолжать размещать рекламу в СМИ, признанным иностранным агентом. Тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что это все равно довольно-таки неприятная ситуация для наших рекламодателей. Деньги любят тишину. Проблема этого закона об иностранных агентах в том, что это медленное удушение. То есть это веревка, которую нам накинули на шею, и теперь будут медленно затягивать.
О своеобразности закона об иноагентах рассуждает главный редактор издания «Такие дела» Владимир Шведов.
Это особенно завораживающее зрелище из-за всей нелепости, кривизны и тупости на каждом этапе нашего великолепного пути ко дну. Формулировки, которые «Медузе» приходится лепить на каждый материал, эталонны по идиотизму и корявости. Все поправки в законодательство об иностранных агентах настолько кошмарно придуманы и составлены, что пару месяцев назад мне пришлось полтора часа разговаривать с юристом мемориала, чтобы хоть что-то в них понять. На всякий случай, иностранным агентом можно быть сразу в нескольких ипостасях. Зарегистрированной НКО, не зарегистрированное НКО, иностранным СМИ, физлицом и самым безумным гибридом – физлицом СМИ. В каждом варианте свои особенности, в которых сломит ногу не только черт, но и подкованный адвокат. Выхода из этого никакого нет. Практических рекомендаций нет. Пытаться проскочить между капелек, чтобы избежать молота по голове, не получится. Захотят – признают, кем надо. Хоть ты десятки унизительных ссылок, сносок и оговорок поставишь. Остается только делать, что делаешь. А делать, честно говоря, все сложнее.
Существует версия, что «Медузе» присвоили этот статус из-за того, что издание базируется в Латвии, где в последнее время сталкиваются со сложностями такие рупоры госпропаганды, как «Арти» и «Спутник». Федор Крашенинников.
Преследование русских журналистов, борьба с инакомыслием, искоренение любой симпатии по отношению к России. Всем этим занимается, по версии кремлевских помоек, служба госбезопасности Латвии, а не ФСБ России.
Эту версию поддержал журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев в стриме с Майклом Наки.
«Медуза» пала, я так понимаю, жертвой того, что она из Латвии самая известная. Вот кого мы еще знаем из Латвии? Вот вы знаете хоть одно СМИ из Латвии? Ну, есть еще какое-то Балтийское радио, да, там вот есть еще замечательные стримы «Грянул Грэм», которые, в общем, в России знают примерно мы с Майклом. Ну, я условно, конечно, нет, они прекрасные, их много знают и смотрят, но все это на уровне статистической погрешности, как мы понимаем, даже в сравнении с «Медузой». Вот, и поэтому это единственная известная латвийская СМИ, и как только с Латвией там какие-то же терки произошли с российскими СМИ, что-то там с государственными не понравилось. Короче говоря, там какие-то терки у них возникли, даже говорят, что якобы кого-то где-то заблокировали, типа RT где-то заблокировали туда-сюда.
Но большинство журналистов уверены, что дело совсем не в этом. Просто российские власти по-настоящему взялись за искоренение инакомыслия. И в ближайшее время всем, кто не поддерживает Кремль, придется очень туго. Как это бывает, не понаслышке знает белорусский журналист Дмитрий Навоша.
Иностранные агенты, нежелательные организации, экстремисты и даже террористы. За какие-то полгода, вообще не меняя круга общения, оказался полностью и тотально такими окружен. Что в России, что в Беларуси. Друзья, знакомые, коллеги, люди, которых читаю или смотрю. Уголовников в моей референтной группе теперь вообще не перечесть. За эти же полгода, с исторической точки зрения, вмиг завели дела или даже посадили уже десятки. Понятно, что это как минимум признание за заслуг и знак качества. А во многих случаях награда покруче героя страны. Надо сказать, что наши страны давно не видали героев калибра Навального или родненьких белорусских террористов и террористок. Покосившиеся режимы совсем уже осатанело набрасываются на новых врагов народа, антисоветчиков и троцкистско-зиновьевских собак. И если для агрофюрера, почти полностью лишившегося избирателя, это объективный единственный способ продержаться, то в отношении вроде бы куда более прочного Путина по-прежнему не покидает ощущение излишней, необъяснимой истеричности. Что мы не знаем.
Журналист Владислав Горин, который ведет на «Медузе» подкаст «Что случилось», советует читателям поддерживать издание в этот непростой момент.
Если вы хотите поддержать «Медузу», самый верный способ такой – продолжайте ее читать, слушать, смотреть. Подпишитесь в соцсетях. А если вдруг еще не поставили мобильное приложение, обязательно поставьте. Сила медиа в аудитории, в вас. Простите за трюизм, но это так. Статус иноагента ведь тоже создан, чтобы бить в первую очередь по читателям, по вам. Если вам описанных выше дел покажется недостаточно, расскажите родственникам, друзьям, знакомым о том, что вы думаете о статусе иноагента и о «Медузе». Кто-то эту глупую плашку мог воспринять всерьез.
Радио «Свобода», как вы наверняка знаете, тоже давно было признано иноагентом. Госдепартамент США выпустил по этому поводу заявление, в котором это решение однозначно было признано попыткой заставить замолчать голоса независимых репортеров. Надо сказать, что аудитория «Свободы», несмотря на это, в последнее время только растет. Я хочу выразить свою поддержку коллегам из «Медузы». Я верю, что им удастся найти решение, которое позволит им сохранить своих читателей и рекламодателей. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и пишите комментарии. До скорой встречи!